«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе ноябрьское утро, дорогие друзья! Чем музыка может помочь детям с особыми потребностями? Что не хватает для социализации детей? Вот на эти вопросы мы постараемся ответить. И даже мы бы хотели, дорогие друзья, чтобы в этой нашей дискуссии вы поучаствовали. Сегодня пятница, 3 ноября, 11 часов утра. По московскому времени в эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на Радио Теос автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях основатель и руководитель мастерской социально-творческого развития детей с особыми потребностями «Филин» Евгений Кагай. Здравствуйте, Евгения.
Всем добрый день, Игорь. Добрый день. Большое спасибо за то, что пригласили на передачу.
Рады видеть. Сегодня, во-первых, вас поздравляю с первым ноябрьским, у нас первый ноябрьский эфир, да, на самом деле, уже давно в ноябре, мы с 1 ноября, но все-таки такой сегодня солнышко светит, в отличие от предстоящих, да, дней, да. Был хмурный, даже на этой неделе какие-то бури были, шквалы, сегодня вот так вот светит солнышко, и настроение у нас веселое, вот надеемся, что мы на серьезные темы будем не скучно говорить. И начнем с чего? Начнем с музыки. Для меня, я честно скажу вам, я такой человек-неандерталец, музыкальный, знаете, как в советское время любили поговаривать, что академиев не заканчивал, но это на самом деле не плюс, а минус мой, да, скорее. И мне очень не хватает, в общем-то, музыкального образования. В этом плане у меня вот старшая дочь, она впереди планеты всей, она там заканчивала школу искусств и потом художественную школу, поэтому я во многом учусь со своей старшей дочери, но скажите, а чем же музыка может помочь детям с особыми потребностями?
Смотрите, музыка, в принципе, оказывает позитивное воздействие на любого человека, неважно, он с обычными или с особыми потребностями, но что касается именно детей с особыми потребностями, то здесь музыка выступает языком общения, mm-hmm. да, мы учимся общаться посредством звуков, мелодий. Музыка помогает детям выражать свои эмоции на доступном им уровне. Когда мы играем на музыкальных инструментах, неважно, это ударные, шумовые, там, струнные, клавишные, мы развиваем моторику, координацию, что позволяет контролировать процессы психического торможения и возбуждения. Конечно же, музыка влияет на эмоциональный фон. У детей с аутизмом зачастую повышен уровень тревожности, да, страха, каких-то навязчивых состояний, и вот музыка как раз-таки снижает в организме уровень вызывающих стресс-гормонов, что, соответственно, способствует уменьшению тревожности, ребенок чувствует себя комфортно, безопасно, соответственно, хорошо. Mm-hmm. Но, конечно, это также зависит от каждого отдельно, все индивидуально, потому что есть дети, которые, в принципе, не переносят звуков, да, очень чувствительные.
Например, у детей с аутизмом очень развита, сенсорная перегрузка очень сильно, да, например, там громкие звуки. Вот у вас как с этим, вы сталкиваетесь, как вы с этим работаете?
Вы знаете, к нам не приводят родители, обычно не приводят просто детей, которые вот прям очень сильно.
Очень остро воспринимают.
Да, бывают случаи, когда ребенок приходит, он там закрывает уши и плачет, но всегда, вот не поверите, всегда к концу занятия он успокаивается. Да, возможно, он не включается в процесс, но он как бы сидит, он уже не плачет, у него заканчивается истерика, то есть все равно музыка вот такое общее состояние, да, она улучшает.
Мы даже в детский сад ходим, например, с наушниками строительными, да, потому что вот чуть что. Хотя здесь действительно очень важно, мне кажется, процесс коррекции, реабилитации, да, вот ребенка, потому что для ребенка, если, это так и будет, если с этим не работает, да. Вот. Мне всегда интересно было, а как можно общаться с помощью музыки?
Смотрите, это прям очень такой каверзный вопрос.
Я понимаю, я как журналист понимаю, я как человек, который вот близок к литературе, да, понимаю, как можно общаться с помощью текста. Да, я выражаю с помощью текста что-то. Этот текст можно прочитать, я могу услышать, я могу отозваться, написать свой текст. Вот таким образом идет общение. А как с помощью музыки-то можно общаться?
Ну, а если мы говорим о вербальных детях, то здесь все элементарно, мы общаемся посредством песни, да, посредством звуков, того, что мы поем, пропеваем. Если же это невербальные дети, то здесь мы общаемся посредством образов. То есть мы слушаем музыку различную, неважно, это музыка на записи или у нас девочки играют на скрипках. И здесь как бы дети начинают воображать, да, представлять, что они какие-то персонажи, и, соответственно, так они выражают себя, выражают какие-то эмоции и, соответственно, общаются и показывают, uh-huh. да, то, что они не могут сказать словами.
Uh-huh. Да, интересно. Ну, раз уж зашел такой разговор, я бы хотел, опять же, включить наших радиослушателей и слушателей в нашу беседу и задать им вопрос. Сегодня мы будем поднимать вопрос социализации, проблем социализации детей. Вот, дорогие друзья, в чем вы видите основные проблемы социализации детей с особыми потребностями? И мне бы хотелось как раз затронуть вопрос именно, скажем, мы много говорим про инклюзию, да, и вот вопрос инклюзии. Что, на ваш взгляд, такое инклюзия? И как в этом процессе социализации, какую роль может сыграть инклюзия? Мне было бы интересно ваши мысли, дорогие друзья. И мы попробуем, если у вас будут вопросы, мы попробуем на них ответить. Вопросов про музыкальную терапию много, на самом деле. Но начнем-то с чего? Начнем с того, что, Евгений, расскажите, пожалуйста, вот про вашу мастерскую «Филин». Как появился этот проект, с чего все началось? Что вы в эту область-то вот решили пойти, так сказать, окунуться в эти воды прохладные?
Да, многие спрашивают, как я к этому пришла. Проект появился недавно, весной этого года. Угу. То есть изначально вообще была идея, ну, у меня всегда была такая мечта создать свою школу искусств, потому что я сама музыкант. Ну, как я называю себя, музыкант без корочки. Не заканчивала, ну, как бы там консерваторию, да, высшее образование получала, но как бы музыка всегда шла со мной по жизни с детства. И когда я как бы решилась реализовывать свою идею, да, я попала в социальную среду, в среду социальных проектов. И мне стало все это очень интересно. Я поняла, что я тоже хочу делать что-то действительно полезное обществу. То есть здесь, ну, как бы зачастую, когда люди создают какие-то свои проекты, у них это связано со своей личной, да, историей. У меня такого нет, но мне всегда вот, ну, вот мне вот захотелось сделать действительно что-то полезное. То есть не просто там центр творческого развития, да, а...
Которых много, в общем, сейчас.
Да, да. А вот сделать это с пользой. И, ну, как бы, несмотря на то, что сейчас там, как говорят, да, то, что это модно, просто вот хочется действительно помогать, как бы это там, не знаю, банально не звучало. Я стала изучать все это, как бы погружаться в среду, стала искать единомышленников, да, которые, соответственно, помогут мне все это реализовать. Собралась команда, мы стали вообще, ну, как бы ездить по различным центрам, смотреть, тестировать, насколько это вообще нужно и как бы полезно действительно. И поняли, что это важно, это нужно, и ну, как бы уже стали собирать свои такие какие-то отдельные группы. Потому что если сначала мы ездили, ну, как бы в готовые, да, на готовые такие площадки, делали там это все бесплатно для детей, то потом мы стали, ну, как бы собирать уже отдельно, вот, отдельные группы и делать, ну, проводить занятия музыкальные. Вот. Но хочу тоже обратить внимание, что мы не позиционируем себя как музыкотерапевты, угу. потому что все-таки это отдельное, да, такое направление его выделяют в медицине. У нас просто, ну, как я говорю, обычные музыкальные занятия для необычных детей, угу. скажем так. Вот. Но стараемся, конечно, максимально адаптировать под потребности и возможности ребенка.
А вот скажите, раз уж вы так зашли, я-то решил свой ликбез сделать себе, да? Музыкальная терапия, вы знаете, что такое музыкальная терапия и чем она отличается, например, от того, что, чем вы занимаетесь?
Ну, как сказать, честно, ну, не могу, mm-hmm. я не могу утверждать, но это сугубо мое личное мнение, что то, что делаем мы, не особо отличается от музыкотерапии, я бы так сказала. Но почему я говорю, что мы себя так не позиционируем? Потому что все равно для этого нужна определенная квалификация, да, нужно проходить определенное обучение.
Сертификацию, да? Там?
Да, mm-hmm. да. У нас обычные музыкальные педагоги, наш, собственно говоря, методист проекта, который, так скажем, разрабатывает всю программу для детей, у нее такой личный опыт, но у нее сестра, правда, не с аутизмом, но с ДЦП. Uh-huh. Это все равно тоже особый ребенок, и как бы она очень хорошо понимает психологию работы с такими детьми. Вот, поэтому...
Ну, не, особые потребности разные есть. Есть, да, есть синдром Дауна, есть синдром Вильямса, да, есть самые разные, кстати сказать, и самые разные синдромы аутистического спектра, да, там Аспергера, там Каннера и так далее, да. Есть синдром Ретта, который, в общем-то, не является классическим аутизмом, но его причисляют им, потому что признаки, формальные признаки, а это генетическое, например, заболевание, да, которое фактически коррекции очень сложно поддается, да, это очень сложные дети, да, с таким синдромом, синдроматикой. И совершенно разные, да, и говорить о том, что там, например, ДЦП просто потому, что да, нет такой синдроматики, как у аутизма, да, ну, вот, и есть ментальная инвалидность, да, и так далее, и так далее, да. То есть, естественно, наша передача, например, не заточена только, несмотря на то, что у меня ребенок с аутизмом, да, это, наша передача не заточена только под родителей, которые воспитывают детей с аутизмом, да. Мы как раз очень здорово, что очень широкий спектр, да, и вот именно широкому спектру семей, ну, семей, воспитывающих да, разных детей с разными, скажем, да, есть такое, я все время вспоминаю эти наши сокращения, ОВЗ, да, да, ограниченные возможности здоровья, да, это очень здорово на самом деле. И вот вопрос как раз с этим связан. Чем занимаются ребята в вашей вот мастерской, как проходят занятия?
Ну, у нас занятия групповые, группы по 4-6 человек, один преподаватель, один тьютор.
То есть у вас все правильно сделано. У вас есть тьютор, который...
Да, конечно, без тьютора здесь никуда вообще. Иногда бывает по два тьютора даже. Вот. В зависимости от сложности детей.
Да, кстати, вот сразу же вопрос про тьютора. Да? В чем роль тьютора и чем он занимается, как он участвует в занятии?
Роль тьютора такая же, как роль педагога, можно так сказать, да. Ну, то есть, если педагог, он как бы вещает, он такой ведущий, но он тоже, безусловно, да, помогает детям там, где дети что-то не могут сами, то тьютор здесь играет такую, ну, как сказать, у него тоже, можно сказать, главная роль, потому что он тоже поддерживает и помогает вести занятия и помогает детям. Ну, то есть здесь он выступает таким
помощником. Если он видит, что у ребенка начинается затруднение, да, он там сразу включается в это занятие, помогает ему,
да.
В этом роль тьютера, да. Если педагог, в общем-то, работает на всю аудиторию, то тьютер так лично подходит, да, к детям и старается помочь им вот быть хотя бы в занятиях или не быть в, вот, ну, там, чтобы не было каких-то для него негативных, например, там сенсорная перегрузка у ребенка, да, и надо вот отвести его в другое помещение, да, успокоить и так далее, да, вот в этом задача тоже тьютер.
Да,
продолжайте, да. Прошу прощения, что я так вклинился.
Да, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, честно сказать, как-то так сложно описать, как это проходит. То есть это проходит очень здорово. Я просто всегда тоже...
Видите, я приму на вооружение, потому что когда меня спросят, как я буду, как программа проходит, я буду говорить именно так. Вообще сложно описать, но все это очень здорово. Мы сидим, говорим в микрофон, и нам весело, да?
Да, ну то есть такие группы, мы сначала у нас такое приветствие, мы пропеваем, если дети вербальные, даже если невербальные, педагог с тьютором все равно это все пропевают, вот. Что мы делаем? То есть вообще структура занятия такая, что мы работаем над различными навыками, да, там моторика, координация, слух, там реакция, мышление, ну как бы все это в формате сказки. Вот, и в зависимости от уровня детей, соответственно, зависит форма подачи, да, то есть чем ниже уровень, тем максимально простая, чем выше уровень, то есть там уже мы прям играем действительно в персонажей, и каждому ребенку там отводится какая-то роль. Мы там поем, танцуем, вводим хороводы, играем на музыкальных инструментах, то есть создаем такой оркестр, мини-оркестр у детей шумовые ударные, а педагоги у нас играют.
Слушайте, а шумовые ударные не очень на них, для них не влияют такие вот громкие звуки? Они с удовольствием? Вот,
да, вы знаете, да? Очень любят.
Шуметь-то мы любим
очень
все, да.
Любят. И вот на самом деле это важный момент, как раз про то, как музыка влияет, да, что детям это дает такой выплеск эмоций. Mm-hmm. То есть они, когда начинают шуметь, стучать, они прям действительно кайфуют. Ну вот те, для которых ну, вот, mm-hmm. не остро, да, воспринимают звуки. Вот. Ну, собственно, как-то так.
А, скажите, вот еще один вопрос, который связан именно с занятиями. Да? В вашей мастерской там занимаются только дети с особыми потребностями или же дети с особыми потребностями как бы вместе с детьми, у которых нет ограниченных возможностей здоровья? Да? Вот, угу. Как бы, да? Как в вашей студии, в вашей мастерской?
Ну, смотрите, сейчас у нас вот набрались группы постоянные, там детки только с особыми потребностями. Но до этого мы проводили инклюзивные, да, uh-huh. занятия, то есть были дети с обычными, обычными потребностями, и занятия проходили прекрасно uh-huh. вообще. Вот, то есть,
а как они друг с другом контактируют вообще?
Очень просто, вот правда, как обычные дети, то uh-huh. есть...
Ну вот смотрите, есть невербальный ребенок и вербальный ребенок, да, потому что я помню, ну, острые ситуации с моим ребенком, да, младшим, когда, ну, на детской площадке, когда она не была еще вербальной, да, и вот не говорила, были острые ситуации, например, мне приходилось, я даже в конфликт с родителями вступал, потому что дети оскорбляли, например, да, там, ребенка, угу. мне приходилось как бы решать, ну, вступаться за своего ребенка. Угу. Каких-то острых ситуаций не было, они спокойно, вербальные, невербальные дети спокойно вступали друг с другом в общение.
Да, ну, то есть это было так, что, ну, знаете, начнем с того, что все-таки на наше занятие, вот, приводили родители, ну, как бы, uh-huh. Родители обычных детей, они такие осознанные, да, то есть они понимают, что это, для чего это и почему это важно. У меня, ну, как бы тоже такой вопрос стоял, как вот создавать инклюзию, как вот, ну, учитывая такую конкуренцию, да, на рынке, как привлекать обычных, да, детей. Uh-huh. И просто, ну, как бы, это были вот действительно осознанные родители, которые сами говорили, мы хотим водить ребенка, ну, как бы, на инклюзивные занятия, чтобы mm-hmm. вот он с детства видел, да, что все дети разные, что это нормально. И как бы поэтому на занятиях у нас не возникало каких-то острых ситуаций. Ребенок подходил, да, допустим, вербально к невербальному, если там, ну, как бы, не происходило какой-то реакции, он просто уходил и все. Mm-hmm. Ну, то есть mm-hmm. там не было каких-то вот таких конфликтов. И что, ну, как бы... Самое, наверное, прекрасное, что дети вот, с особыми потребностями, они очень тянулись к детям с обычными потребностями. Они смотрели, да, пытались повторить, пытались как-то включиться. Если, допустим, не сразу, то к концу занятия они все равно включались в процесс. И вот это вот было очень здорово. Угу. Здесь даже была больше работа не преподавателя, а детей угу. обычных.
А вот такая инклюзивность, это позиция вашей мастерской. Вы хотите еще делать такие группы инклюзивные для детей вот, с разными потребностями?
Да,
да, хочу. И вы хотите развивать это?
Да.
Ну, это очень здорово. Я предлагаю нам немножко прерваться. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы нам можете звонить, писать и делать все, что угодно практически. Да? Ну, естественно, в рамках приличия, вы же понимаете, это же радиоэфир, и у нас серьезное радио. Мы говорим на серьезные вещи, да, и поэтому сейчас мы напомним вам телефон нашего прямого эфира и напоминаю, что нам очень интересно ваше мнение о том, в чем вы видите основные проблемы в социализации детей с особыми потребностями, и, наверное, вот как раз вопрос об инклюзии. Насколько полезно, например, детям без особых потребностей, да, быть в контакте с детьми с особыми потребностями? Вот не боитесь вы, например, сейчас вот мне бы хотелось даже обратиться к слушателям, у которых дети без ограниченных возможностей здоровья, да, вот такие, ну, вот обычные дети, да. Как вы считаете, вот вы бы готовы были бы, скажем, привести ребенка на занятия, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, с особыми потребностями, готовы вы для своему ребенку подарить и такой опыт? Было бы очень интересно услышать ваше мнение.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем нашу передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях руководитель мастерской социально-творческого развития детей с особыми потребностями «Филин» Евгений Кагай. Итак, вот вопрос очень важный для меня, да, потому что мы очень много говорим в передаче нашей, естественно, да, о детях с особыми потребностями. Да. Ну, недавно вот мы с супругой как-то говорили, и... В основном дети с особыми потребностями, они могут вызывать раздражение у окружающих иногда, да, особенно если в общественном транспорте. Люди же взрослые с жизненным опытом не понимают, что ребенок может настолько перевозбудиться, что его истерика – это просто попытка обратить внимание на то, что сейчас с ним не так, чтобы ему помогли. То есть это фактически вопль о помощи ребенка, который еще не формулирует это, да, не может это сформулировать. Да? Мы раздражаемся. Вот, но при этом мы все равно, они в большинстве своем, да, уже сейчас, мне кажется, переломился тот момент, когда дети вызывали отторжение, желание пройти мимо, желание как бы не видеть их, да. Но ведь такие дети лопушки, мы все там, есть даже, это обычно не принято так говорить, но некоторые там ласковых называют, кто там Дунята, кто Аутята, да, там, то есть вот как-то вот такие лапушки, солнышки, но эти лапушки и солнышки вырастают во взрослых людей. А особенности остаются, безусловно, эти особенности корректируются, они уже умеют вступать в большинстве своем в социальный контакт и, ну, вести социальную жизнь, в этом смысл всей коррекции, всей реабилитации. Ну вот, Евгений, скажите, а вы хотите использовать опыт взрослых людей там, с аутизмом, с особыми потребностями, и были ли у вас такой опыт, а если не были, хотите и как, например?
Да, очень интересный вопрос. На самом деле мы стали думать в этом направлении, не использовали опыт, но очень хочется. И в первую очередь, наверное, для родителей. Угу. Идея такая возникла, пока, честно сказать, пока, ну вот как именно на музыкальных занятиях применять, пока еще не знаем, но будем думать. Мы вот планируем проводить День открытых дверей, и как раз туда мы хотели пригласить, точнее, вчера буквально разговаривали, с проектом «Наивно очень», слышали, да? Вот, хотели пригласить ребят оттуда, как бы там взрослые ребята с аутизмом зарабатывают себе на жизнь, делают различные, рисуют, да, там, на футболки, на различные кружки и продают это. Очень классный вообще проект. Вот, мы хотели пригласить их, чтобы они поделились опытом, да, рассказали, как они живут. Вот, но у них перед Новым годом, к счастью, очень большая загрузка. Для них это очень много заказов, и они не смогут, к сожалению, прийти. Но вот это в тему того, что привлекать, да, взрослых людей с особыми потребностями. Да, это важно, это нужно обязательно делать.
Да, есть, ну, самые разные тоже мастерские, есть мастерская «Сундук», да, вот, который, там тоже разного возраста уже люди, и это действительно очень интересно, потому что, ну, мы действительно как-то... Вообще, наше общество, мне кажется, оно зависит от мифологем, да. Вот есть некие мифологемы, то есть есть мифы. Да? Как формируется миф? Мифы формируются просто. Вот сидит Игорь Попов, и в эфире в радио, да, создает новый миф. И он говорит, вот, например, там, люди с особыми потребностями не могут пользоваться общественным транспортом. Я это обосную, да, потому что сенсорная перегрузка, вот поэтому они не пользуются транспортом. Я сказал это один раз, сказал это два раза, радиослушатели послушали, и стали передавать друг другу этот миф. И так формируется миф, совершенно не жизнеспособный, потому что это не так, это неправда. Да? И вот мы в этих мифах живем. Да? И часто, например, совершенно серьезно, да, я слышал это на серьезной медицинской, я не буду указывать, что это за конференция, где говорили о том, что дети с аутизмом появляются в семьях, где холодные матери. Это... Первый миф, который родил родоначальник, мне кажется, диагностики аутизма, это Каннер, да, который как раз предположил, что дети с аутизмом могут появляться, где холодные матери. Это уже давно развенчанный миф в медицине везде, но это до сих пор у нас, например, в стране можно услышать. Да, на медицинской конференции, где говорят профессиональные психологи. Да, вот такие мифологемы. И поэтому очень важно, мне кажется, как раз... Я вот тут уже на проповедническую кафедру взлез, да? Очень важно, мне кажется, как раз проводить такие просветительские, может быть, открытые, да, дни открытых дверей, где были родители разных, да, детей, в том числе и без особых потребностей, видели взрослых детей, взрослых людей.
Да.
Взрослых людей с аутизмом или с ДЦП, где они видели, как, что они смогли добиться. Это же здорово. Поэтому, мне кажется, так популярно, Темпл Грандин, например, да, с ее фактически проповеднической деятельностью. Так популярны очень многие люди, да, с высокофункциональным аутизмом, да, но они как раз, которые добились много, да, они стали у них есть докторская степень, да, потому что, синдром Аспергера все-таки дает больше возможностей. Но это не означает, что у него меньше трудностей. Да. Это я поддержу вашу идею. Все родители детей с особыми потребностями, они сталкиваются с проблемой, как сформировать социальные навыки у своих детей. Наверное, 50, если не больше, процентов всех наших сил строится на том, чтобы помочь детям в социализации. Да? И мы много говорили об этом в передаче. Вот как вы считаете, какие проблемы в социализации у таких детей есть? С чем приходится прежде всего работать и родителям, и специалистам? С чем сталкиваться, да?
Да, хороший вопрос. Знаете, я, наверное, вернусь немножко к тому, о чем вот вы сейчас говорили, да, про то, что нужно просвещать общество. То есть социализация — это же интеграция детей в общество. И мне кажется, это основная вообще проблема проблема вот социализации особенных детей, что общество просто не знает, что это такое, да, для большинства людей человек с аутизмом — это человек дождя, да, и вот
да,
фильм
да.
«Человек дождя».
Я согласен, да. Дастин Хоффман такой.
Да, и просто...
Который живет в пансионате, его иногда выпускают, да, и на него можно смотреть практически на зверушку в зоопарке.
Да, и просто от того, что люди не понимают, кто это, да, какие это люди, как с ними взаимодействовать. От этого, случаются какие-то конфликты, да, недопонимания. Вот мне кажется, в первую очередь здесь нужно работать, я не говорю отдельно про родителей особых детей, я здесь говорю вообще, про общество, про то, что его нужно готовить, его нужно просвещать, и нужна более, мне кажется, такая информационное распространение, да, обучение, и чтобы... Дети учились этому с детства, да, элементарно, почему я хочу развивать, да, тему инклюзии, потому что, чтобы дети с детства видели, что все разные, это нормально, и что бывает так, и нужно со всеми уметь находить общий язык, да, помогать, понимать, принимать, а не так, что если ты какой-то другой, то, тебе нет места в этом обществе, вот, поэтому мне кажется, здесь проблема в этом.
Для меня вообще понимание, что такое другой, да, очень сложное, да. Здесь есть пространство выбора, да, а есть пространство, где выбора нет, да. То есть вот мой ребенок, он с детства такой, да, и я все направляю на это. И мне кажется, здесь вы затронули вопрос, мы уже полпередачи, мне кажется, про инклюзию говорим, да. Вообще меня восхищают родители детей без особых потребностей, которые хотят, чтобы их дети общались с детьми с особыми потребностями. Действительно восхищают, потому что я просто помню свой опыт. Я детей с особыми потребностями не замечал, пока у меня не появился собственный ребенок. Для меня их не существовало фактически. Ну, я видел их, конечно. Но часто я проходил мимо или как-то так стыдливо отворачивался, вроде как неприлично, да, видеть, неприлично вступать в контакты. А ты и не знаешь, как вообще, да. И жалость еще больше унижает, чем, да, вот, чем, собственно говоря, такое равнодушие. Вот что больше приносит боль, равнодушие или жалость? Это вопрос, да, большой. И равнодушие, и жалость, они одинаково, мне кажется, болезненны для родителей. Да? И для меня вообще вступить со мной... Да, иногда люди не могут вступить со мной в коммуникацию. Не знаю, а как. Знаете, какая фраза больше, почему передачи, кстати, вот все время спрашиваю ассоциации, вот какие у вас ассоциации на фразу «ничего особенного»? Вот почему? Как вы думаете, передача называется «Ничего особенного»? Вот у вас какие ассоциации? Я вам сказал, я вас хочу пригласить в передачу «Ничего особенного».
А если я не знаю, о чем передача?
Да, да, да. Ну вот нет, передача вы так примерно предполагаете, то есть вы предполагаете, что о семьях с детьми с особенностями развития, вот почему ничего особенного?
Ну это такой обратный смысл, что как бы что-то особенное, значит, здесь есть что-то особенное.
На самом деле, я скажу почему. На самом деле, эта идея выросла из нашего травматичного опыта. Потому что, когда люди узнавали о том, что у нас дочь с аутизмом, они обычно говорили эту фразу. Ну, ничего особенного, все будет хорошо. И вот эти две фразы нас стали возмущать больше всего. Есть такое нехорошее слово, да, бесить. Такой вот немножко духовный оттенок в обыденную речь был введен, да. Вот действительно нас стало это возмущать, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас особенно. У нас не будет никогда ничего особенного. И очень большой, так как мы рано диагностировали, у нас очень хороший прогресс. И ребенок из невербального стал вербальным. И ребенок социализуется. И ребенок так социализуется, что уже мы с психологом отрабатываем следующую модель, как делиться на своих и чужих. Потому что она слишком открыта для всех. Вот наш ребенок с аутизмом, да. И поэтому ничего особенного. Да? Здесь как раз вопрос о том, как, например, мы можем смотреть на... Вроде бы как бы заявляли мы, как родители могут смотреть, да, на социализацию. Для нас социализация как раз, для меня, например. Знаете, вот как вы думаете, вот еще один такой вопрос, если про социализацию говорить, как вы думаете, а как, что такое инклюзия, вот с вашей точки зрения? Вот в обычной жизни, мы не берем такие высокие, знаете, высокие планки, да, образование, инклюзивное образование, с которым мы все прекрасно понимаем, что большие проблемы, потому что его только ввели, и с ним никто не знает, что делать на самом деле, да, в учебных заведениях. И мы можем вводить инклюзию только в частном образом, да, то есть вот свои какие-то проекты начиная и развивая, таким образом внося лепту. А для вас что такое инклюзия?
Инклюзия в, ну, как бы вот, если брать просто, да, обычную жизнь общества, это, ну, как я люблю говорить, общество с равными возможностями. Независимо от того, какие у тебя потребности и возможности, каждый человек имеет право на существование и на должное, толерантное отношение. То есть для меня это...
А теперь я скажу, по моему мнению, да, мнению отца ребенка с аутизмом, да, мой опыт общения с родителями в том числе, да, у которых, кстати, вот я не всегда, но много случаев, когда я вступаю в контакт с другими родителями, у которых, например, там так называемые дети нормы, да, тоже есть такое, обзывалка такая детей. То есть у детей, у которых нет особых потребностей, они как раз гораздо больше понимали, что такое инклюзия, чем родители у детей с особыми потребностями. Потому что часто есть такая штука. У нас дети с особыми потребностями, поэтому к ним особые отношения. Но это не про инклюзию ведь совсем. Это совсем не про инклюзию. Это как раз сегрегация. Здесь мы уже как родители требуем от общества, чтобы наши дети были особенными. Мы опять выделяем в особенную градацию, да, и вот требуем особые возможности, То есть мой ребенок должен, к нему там особое отношение должно быть. Так я как родитель, например, хочу, чтобы к моему ребенку не было такого подхода. Я хочу, чтобы он на тех же общих основаниях участвовал в жизни. Вот это, на мой взгляд, инклюзия. То есть он стоял с ребенком и спокойно играл, и никто не спрашивал, а вот какой у него синдром?
Или не что выделять, не
да,
выделять.
Не выделять, потому что... А здесь наоборот. Вот вы же понимаете особые потребности моего ребенка, поэтому к нему должно быть особое отношение. Да? Но это не про инклюзию, действительно. Это не инклюзивное общество. Это опять какая-то сегрегация.
Да.
Только уже... И мне кажется, вот это как раз сегрегация, выделение, да, какой-то, ну, части, да, общества, да, в какую-то категорию, как раз приводит к большому, ну, к большему отторжению людей с особыми потребностями, да, чем наоборот. Да? Когда мы вместе собираемся, и мы просто общаемся друг с другом, да. Мне как-то жена рассказала, что она в церкви там за чаем сидели, и там у нас был взрослый человек уже с особыми потребностями, да.
Угу.
И она говорит, мне с ним было гораздо... Я быстрее нашла с ним общий язык, чем с людьми, потому что мне больше с обычными людьми сложнее вступить в коммуникацию, чем с таким человеком. Вот мне кажется, инклюзия как раз про это. И когда мы говорим про социализацию, как родители могут на это посмотреть, я думаю, что именно так. Я лично так смотрю. Я хочу, чтобы мой ребенок научился. Ну, первое, например, что мы стали учить, это ходить в туалет. Чтобы сам ребенок научился ходить в туалет. И для нас каждое достижение ребенка было победой.
Конечно.
Научился ходить в туалет, научился пользоваться туалетной бумагой, научился смывать за собой, научился просто на унитаз садиться сам, да? Не на горшочек уже, а на взрослый унитаз с сидушкой вот с этой, да? Это победа. Научился, например, спрашивать, да? Научился здороваться. Или там у меня была боязнь, что будет возникнуть проблема с называнием воспитателей в детском саду по имени-отчеству. Она не привыкла, она сразу на «ты» и переходит все. А она сейчас все, у нее есть воспитательница, она, значит, спрашивает, кто у нас будет, Жанна Вячеславовна или Ирина Юрьевна сегодня с утра, так как они, ну, по сменам делятся, да, до обеда, и там с утра одна, после обеда другая. Вот это как раз, мне кажется, про инклюзию. Много я что-то сегодня говорил. Я все-таки хочу вам дать еще возможности сказать. Хорошо, вот мы овладели необходимыми навыками в мастерской, да, и, так сказать, в идеальной среде. А что будет в неидеальной среде? Вот как с применением, то есть, фактически, ну, иными словами, есть ли разница между формированием навыков социальных, да, и их применением в обычной жизни?
Да, безусловно. Но смотрите, во-первых, у нас мастерская не такая, да, что мы там учим каким-то ремесленным видом деятельности, что ребенок вышел и будет в жизни их применять. То есть это такой творческий процесс, в рамках которого происходит формирование, да, каких-то навыков, тех же социальных, когда дети работают в парах, в группах, взаимодействуют друг с другом. В данном случае здесь применять их в среду, применять их в практике, это погружать ребенка в среду. Что есть среда, там тот же детский сад, школа, игровые площадки. И возвращаясь к теме инклюзии, я прошу прощения, просто я столкнулась с тем, что я когда начинала, да, это дело, мне казалось, это, ну, как бы, что эту идею поддержат родители с особыми потребностями, а не наоборот. А оказалось наоборот. То есть, ну, не совсем прям поясню, что большинство родителей как раз-таки с особыми потребностями были против инклюзии. То есть, когда я говорила, ну, когда мы говорили, да вот, мы про музыкальные занятия, и, ну, как бы говорили там, а обычные дети будут обижать, а не надо. Вот, и поэтому, ну, и обычных детей обычные дети обижают, да, здесь этого не избежать, просто...
Дети вообще друг друга обижают.
Да.
Это данность. Вот конфликтная коммуникация, она самая эффективная, потому что благодаря конфликтной коммуникации мы учимся друг с другом контактировать.
Да, поэтому я считаю, что здесь, ну, как бы, безусловно, конечно, такими пропорционно, да, нужно детей вводить постепенно в среду.
Но у нас не так много времени осталось, а вот хочется поговорить еще несколько вопросов, задать вам. Я предлагаю сделать небольшую паузу, напомнить опять телефон нашего прямого эфира и вот уже выйти на финишную прямую.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Напоминаю, что вы слушаете передачу «Ничего особенного», и сегодня в гостях у меня, я Игорь Попов, автор и ведущий передачи, и у меня сегодня в гостях руководитель мастерской социально-творческого развития детей с особыми потребностями «Филин» Евгения Кагай. Вот Евгения, скажем, на финишной прямой захотелось мне задать вопрос, который, мне кажется, очень важным, да? Вопрос поддержки. Поддержки, когда вот ребенок может остаться один на один с собой, может быть, со своей семьей, да, и вот где он может находить такую поддержку, что может быть поддержкой для, ну, для детей с особыми потребностями, а потом, может быть, и для взрослого человека с особыми потребностями.
Ну, мне кажется, что если мы говорим про детей, то здесь, опять же, возвращаясь, да, к теме формирования коммуникативных навыков, их нужно, ну, то есть коммуникативные навыки, ментальные навыки, их нужно формировать, да, в таком повседневном общении, в быту. То есть здесь идет работа родителей, да, с детьми, и вот как раз в эту тему тоже так. Сейчас сотрудничаем с Мариной Зайцевой и с Маргаритой Полиской, тоже была у вас в гостях.
Ну, Маргарита, да, была у нас. Напомню, что это мастерская мастера и Маргарита, совершенно замечательная, да.
Да, как раз-таки вот Марина с Маргаритой сейчас разрабатывают тренинг по налаживанию коммуникативной сферы, баланс отношений в семье с детьми с ментальными нарушениями. И в рамках этого тренинга мы хотим запустить пилотный интенсив, который как раз-таки направлен на формирование коммуникативных навыков в повседневной жизни. То есть не в какой-то специальной терапии, да, а в обычных бытовых ситуациях, которые происходят каждый день с ребенком. И то есть когда мы это, ну, как бы формируем, да, такие навыки в быту, ребенок, ну вот про то, что вы говорили, да, элементарно учится ходить в туалет, за собой ухаживать, что в дальнейшем позволит ему находиться, ну, как бы вести самостоятельную жизнь, да, формируя такие бытовые социальные навыки. А что касается взрослых, то здесь я немножко более глобально, да, так возьму. Я считаю, здесь нужна поддержка государства, без нее никак, потому что силами родителей и силами немногочисленных НКО, ну, как бы это сложно осуществить. Я считаю, что нужны дома содержания, да, для низкофункциональных, там, для людей с умственной отсталостью, чтобы как бы они жили, за ними ухаживали. Но для этого нужна финансовая поддержка. И для высокофункциональных это трудоустройство. То есть организация мест, обучение, потому что, ну, как бы, да, они высокофункциональные, но для них все равно нужно специальное обучение, чтобы готовить их к работе. Вот. Ну и все это финансовая, информационная поддержка, поддержка государства.
Здесь действительно очень важный вопрос по поводу, да, вот, поддержки, да, потому что есть разные уровни поддержки, да, и когда мы говорим о поддержке, там, ну, тот же самый умение вступать в социальный контакт, это уже поддержка для вот людей с особыми потребностями. Да. И, ну, тут я с вами согласен, потому что здесь сейчас дебатируется вопрос о коррекционных заведениях, да, вот нужны они или не нужны. Самое интересное, что мировой опыт как раз показывает, что коррекционные заведения в приразвитой инклюзивном обществе, при развитой инклюзии, как, например, в скандинавских странах, где очень развитая инклюзия, да, как, например, в Израиле, где тоже инклюзия достаточно, ну, хорошо развита, да. Нужно сказать, что в Европе она не так развита, например, как в Америке. Да? Вот, в Америке гораздо более развитые. И при этом в Америке вот там коррекционные заведения, да, специальные, специализированные заведения, они вполне себе соседствуют с инклюзивными. Да? Это нормально. Да? Потому что есть разный уровень потребностей, и есть, вот, должны быть разные, скажем, разные заведения или разные учреждения, скажем так. Ну, заведение как-то звучит не очень. Сразу вспоминаешь какой-нибудь лондонский бедуам, да, времен 18 века, страх и ужас. Да? Ну вот опять же, для людей с шизофренией, да, им нужна вот обязательно помощь. да, вот, и медицинская в том числе, психиатрическая помощь, да, поддержка, да, и он обязательно должен там быть свой собственный психиатр, ведущий, который ему помогает, да. Вот, и здесь, знаете, я вспомнил насчет инклюзии, мне рассказывал, если я не ошибаюсь, Антон Анпилов, да, вот, из «Уверенный баланс», да, у него есть тоже такая вот совершенно замечательная центр, и он рассказывал про проведение летнего лагеря, и когда он своих детей туда, старших, привез, например, там, своего сына, без особых потребностей, да, и он вначале, он, конечно, он говорит, я как раз его поместил, мы все об этом говорили, но при этом я его не выделял. И он, я смотрю, он уже парню, у которого очень, ну, вот, у одного мальчика был такой, он очень тяжелый сам, да, и у него очень сильное слюновыделение, я говорю, смотрю, мой сначала сторонился, там, ел за отдельным столом, потом уже сидит, и начинается слюновыделение сильное, да, он там достает спокойный платок, ему вытирает и дальше. Вот это как раз вот про то, что ну, как мы можем быть в инклюзии друг с другом. Что такое инклюзивное общество? Это то, что для нас не проблема ограничения другого человека становится. Да? Просто мы уважаем границы другого человека, личностные границы. И в этом, мне кажется, общество, которое уважает людей, в этом очень важно. Вот еще один вопрос, который... Ну, тоже меня беспокоит как родитель, например. Как вы находите, преодолеваете барьер, например, в работе с ребенком с аутизмом? Мы знаем, что там очень много и сенсорных барьеров, и в общем-то, ну, коммуникативных в том числе, да? То есть, когда ребенок не хочет вступать в коммуникацию. Вот как вы это преодолеваете?
Ну, это знаете...
Есть ли у вас секретный кунг-фу, скажем так?
Нет, никакого секретного кунг-фу нет. Это знаете, как... Ну вот когда человек не умеет плавать, почему он не умеет плавать? Потому что у него в голове барьер, да, психологический, что он думает, что он утонет, ему страшно.
Боится воды, да.
Здесь, ну как бы, барьеров нет. То есть, ну как, все же идет... Все же у нас в головах, и поэтому как-то какого-то страха, какого-то барьера, а как, а что... Просто, и, ну, наверное, потому что у меня такое отношение, то есть оно не какое-то особенное, оно там, про то, что вы говорили, да, там, это не какая-то жалость, это обычный ребенок с другими потребностями, вот и все.
Здесь интересно момент, если вы работаете с ребенком, да, и он не хочет вступать с вами в коммуникацию, вы не будете навязываться, или все-таки как педагог, как специалист попробуйте что-то сделать с этим? Уже барьер с другой стороны. Ваш внутренний барьер, да.
Да, ну смотрите, я вообще сама не преподаю, но я как бы за всем этим наблюдаю, и мы анализируем, да, все занятия потом с девочками. Что мы делаем? То есть, если ребенок не идет на контакт, мы его не заставляем. Но это не значит, что мы его бросаем, ну, типа, сиди и занимайся своими делами. Как? Оставляешь на какое-то время, 5-10 минут, и потом подходишь снова. И это продолжается до тех пор, пока ребенок не пойдет на контакт. И он в итоге, он идет на контакт. Пусть это будет какой-то небольшой и недолгий, но это контакт. И то есть вот в этом задача как раз-таки и преподавателя, и тьютора не заставлять, не навязывать, а находить такой мягкий подход.
А вот скажите, вы можете буквально там за 30 секунд нарисовать общество, в котором вам бы хотелось жить?
За 30 секунд? Ну.
В нескольких фразах, скажем так.
Ну, скажу коротко и, наверное, как-то банально, что хочется, чтобы в обществе было больше добрых людей, людей, которые бы думали не только о себе, но и об окружающих, людях, природе, вообще обо всем, да, что происходит. И когда, ну, как бы человек немножко будет смотреть за пределы, да, своих границ и думать о других, то тогда, наверное, всем будет легче.
Да, спасибо большое. Я с вами солидаризуюсь. Я тоже хочу жить в таком обществе. И, конечно же, мне хотелось бы равные возможности для всех людей. Это может быть идеально, но я побуду хоть чуть-чуть идеалистом. Ну что ж, Евгения, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в эфир. И, конечно, буду рад видеть вас снова. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.